Мы еще обратим наше внимание на Божье Слово, порассуждаем и помолимся, чтобы Господь благословил и хранил нас дальше в нашей жизненной дороге. Я хотел говорить и так свое слово назвал «Что за упование?». Основано это на стихе из 4 книги Царств, 18 глава, 19-20 стихи, я прочитаю. «И сказал им Рабсак, скажите Езекии, так говорит царь великий, царь сирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Ты говорил только пустые слова. Для войны нужны совет и сила. Ныне же на кого ты уповаешь, что отложился от меня?» И знаем эту историю, знаем, чем она началась и как она закончилась. Но обратил внимание в своем чтении, размышлении о Слове Божьем на то, что насколько много, насколько часто в Библии употребляется это слово «упование». Вот об этом слове я буду сегодня говорить. Особенно, когда я вот искал, где, как оно написано, больше всего описывается, употребляется это слово в псалтере, в псалмах. Буквально один за другим стихи Давид высказывает, выплакивает перед Богом, рассказывает Богу, жалуется Богу, обращается к Нему и всегда вот высказывает вот это, что «на Тебя я уповаю, Ты мое упование, и для надеющихся, для боящихся Тебя, любящих Тебя, Ты упование, Ты сила, Ты щит». Многократно, многообразно употребляется в разных вариантах вот это слово «упование». За этим словом стоит очень большое обетование. Я удивился, насколько Бог, вот это состояние человека, которого Он называет уповающий на Него человек, высоко очень ценит, очень много обещает этому человеку. Мне показалось это очень важным. И при этом, с другой стороны, показалось странным, как со стороны людей, со стороны даже разума человеческого, вот это качество, вот это свойство человека, упование пренебрегается. Посмотрите, как написано Псалом 13:6. Давид говорит: «Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его». И вот в этом начале, в словах вот этого военачальника, царя ассирийского Рабсака, вот точно вот звучат вот эти слова. Он посмеялся над бедным Езекией, над бедным Израилем, потому что увидел, что в них ничего нету, только упование. И он говорит, это очень несерьезно. И это мнение не просто человека со стороны ассирийского царя или его военачальника Рабсака. Это были очень серьезные люди, знающие толк и дел, умеющие делать. Это были тоже посланные Богом Божьи инструменты, как и в пророках было о нем сказано, что он пошлет царя ассирийского для того, чтобы совершить дело, которое Бог определил для Израиля, гнев Божий, суд Божий. И царь ассирийский был прав, когда он говорил, что «а разве без воли Божьей я пришел, чтобы в этой земле разрушить, искоренить и сжечь все? Не Бог ли меня послал?» И он был прав, Бог его послал. И для этого у него было все. Что было? Совет и сила. Огромная армия, послушная, вооруженная, организованная и хорошие советники, которые могли принимать правильные решения, чтобы в этой войне победить. И вот когда он вот в этом своей готовности к победе столкнулся с состоянием Езекии и Божьего народа и Иерусалима, он просто смеялся с этого. Что это за упование, на которое ты уповаешь? Поэтому и нам тоже, дорогие, когда мы сталкиваемся на самом деле с какими-то серьезными проблемами в нашей жизни и обнаруживаем себя не готовыми к этому, мы не можем решить, у нас нет для этого силы, не хватает мудрости, может, каких-то других средств, может быть, не хватает, здоровья нету, людей нету, а надо делать, а надо решать, что делать. Мы привыкли тоже, как и в Рабсак, как и царь ассирийский, и как в других случаях, может быть, этот же самый царь Езекия, привыкли, что когда у нас есть сила, и рядом с нами хороший совет, тогда ничего не может противостоять. Мы можем решить все проблемы. А что делать, когда ничего нету? Упование. Упование. И поэтому вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование не его. Но, как говорят, смеется тот, кто смеется последний. И мы видим, что Господь посмеялся над этим же Рабсаком и над царем Ассирийским, когда он со стыдом и с позором просто должен был вернуться с пустыми руками в свой дом. Почему? Потому что, оказывается, то, что было у Езекии, было в Иерусалиме, осажденном, бедном, как он смеялся над ними, что вот я вам дам там несколько коней, будет ли у вас хотя бы несколько всадников, чтобы посадить? И Езекия видел, что нету, этого даже нету. Но главное, оказывается, было упование. Упование. Что такое упование? Я посмотрел в словаре Даля. Он так объясняет это русское слово. Не знаю, как в других словах, в других языках это употребляется или переводится. Он так пишет. Твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, ничего не смущаясь. В других словарях говорится, упование – это то же самое, что и надежда. Надеяться или уповать – это как бы слова-синонимы. Но мне нравится вот это объяснение вот этого знатока языка, что это, да, это надежда, это надеяться, но это твердо надеяться. Это с уверенностью ожидать, это полагаться, немало не сомневаясь. Вот это вот такое беззаветное, такое вот всестороннее, полная надежда на кого-то, на что-то, вот это и есть упование. Как и надежда, так и упование – это состояние нашего разума. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Бог упование его. Вот в него в мыслях вот это было. Состояние его разума, он уповал на Бога. Надежда – это тоже состояние нашего разума. И оказывается, что это очень важно. Это даже важнее, чем совет, важнее, чем сила. Состояние человеческого разума, мышления, в котором может быть, преобладать разные эмоции, разные планы, слова. Но вот это упование, как стержень, внутренний стержень мышления человеческого. Ведь на самом деле наша жизнь происходит так, как мы думаем, как мы мыслим о ней. Мы говорим, потому что мыслим, мы делаем, потому что мыслим. Внутреннее наше состояние, нашего сердца, нашего духа, нашего мышления, оно проявляется в наших поступках. И если там все болтается, шатается, смущается, колеблется, есть и нету, вот мы так и будем поступать, так будем и жить в нашей жизни. И с другой стороны, если там есть этот внутренний, такой твердый, несгибаемый хребет, стержень нашего мышления, мы так тоже будем и помышлять, и говорить, и мыслить, и так будем жить. И вот как важно, дорогие, как важно, чтобы и этот правильный стержень был упование. Упование. Итак, порассуждаем об этом, дорогие, и посмотрим на обетование, которое Священное Писание предлагает и дает, и показывает нам. Уповающего человека мы увидим. Мы его узнаем. И наоборот, человека, который не стоит в этом уповании, мы можем тоже увидеть и узнать. Упование бывает первый момент. Человек уповает или надеется на себя. Когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, мы, может быть, уже что-то подобное переживали в своей жизни, мы учились, и поэтому, посмотрев на это, на эту задачу, мы как бы внутри спокойны, мы внутри тверды. То есть мы не колеблемся, делать мне это или не делать, идти или не идти. Буду делать, буду идти. Почему? Потому что я умею. Потому что я уже испытывал это, я уже переживал это. И поэтому как бы, человек твердо, с уверенностью такой, вот полностью надеясь на успех, на правильное решение, он движется. Вот это очень тонкий момент. Если бы вот задать вопрос этому человеку, вот ты так уверен и тверд в своем решении, пути своем, почему? Почему? Откуда эта твердость? Если человек скажет, что ну как, я, а что тут такого? Это же очень просто, очень легко решается. Я умею это делать, я уже много раз это решал. Что внутри этого человека? На что он уповает, на что он надеется? Можем сказать, надеяться на себя. Мы этим не исключаем, потом мы еще немножко тоньше об этом поразмышляем, мы не исключаем опыт. От опытности происходит надежда, да. Мы не исключаем учебу, знания. Мы многие другие наши хорошие качества, приобретенные нашим духовным ростом, не исключаем. Но когда мы услышим этот вопрос, на кого ты уповаешь, когда хочешь делать это дело? Второй бывает вариант нашего упования – это на человека, на другого человека. Да, может быть, я не знаю, да, я не умею, да, для меня это невозможно и страшно, но у меня есть помощник, у меня есть советник, у меня есть человек, который умеет, знает, и все будет хорошо, потому что он со мной, потому что я иду за ним, я рядом с ним, мы вместе. Может быть, даже это быть человек на самом деле авторитетный, умеющий, знающий, опытный руководитель, или пастор, или муж, или мать, или руководитель какого-то служения. Мы смело движемся вперед, мы решительно решаем какие-то вопросы, движемся, зная, что за этим человеком мы как за стеной, как за горой, непоколебимой. Все будет хорошо, потому что рядом со мной это человек. Опять-таки, я не исключаю, дорогие, то, что мы идем за людьми, подражаем людям, что мы как бы доверяемся, кто рядом с нами, их опыту, их мудрости, их духовному состоянию. Это тоже в жизни, мы, как жена, вы следуете за мужем, у вас есть пастыря, вы как бы следуете за ними, вы как-то полагаетесь на них, вы ожидаете чего-то от них. В этом это все есть. Это нормально, но если тонко смотреть, если бы кто-то задал вам вопрос, и вы должны были честно ответить на него, на кого ты уповаешь вот в этой нужде? На человека. И послушайте слова, которые Иеремия 17:5 оставил для нас. Так говорит Господь. «Проклят человек, который надеется на человека». И плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Посмотрите, насколько серьезно и насколько строго сказано для того человека, который от Господа удаляется, но в своей жизни, в своем труде твердо есть этот в нем хребет, его трудно переубедить, его трудно остановить, он уверен в себе, в нем есть это упование, оказывается, на человека. Это проклятие. И, конечно, оно в жизни и в труде, и в пути этого человека, оно покажет себя, что это не благословение. Оно принесет разрушение, оно принесет плохие последствия. Ну, а как это бывает? Такой классический пример у пророков в этой же истории с Иеремией. Езекии, царем Езекии, его Рабсак высмеивает за его упование. Что это за упование? На кого ты уповаешь? А, может быть, ты уповаешь на Египет? Так я тебе скажу, что это за упование на Египет. На него опереться – это как на трость надломленную, на которую ты обопрешься, и она там под рукой твоей сломается, и этим острым, этим шипом вопьется в твою руку. Таков царь египетский для всех уповающих на него. Я хочу сказать, что такое, вот этим заканчивается всякое упование на человека, как на трос надломленную. Только обопрешься, а он тебя так уколет. Когда ты не опираешься, он выглядит красиво и надежно, как эта красивая трость. Как только понадеешься, обопрешься, вонзится в руку. Это всегда, это со всеми, дорогие, кто уповает на самом деле на человека. И, конечно, дорогие, самое главное, самое правильное положение человека – это уповать на Бога. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь – упование его. А этот нищий оказался прав. А этот нищий оказался самым богатым из всех тех, кто смеялся с него. Просто потому, что он уповал на того, на кого можно было уповать. Не на себя, не на человека, на Господа. И это видел Господь. Это не было его, может быть, правильные, красивые слова. Мы можем тоже, как люди уже следующие Писания, мы можем тоже так говорить людям, другим. Вот, я на Господа уповаю, Он моя надежда, Он мой щит, Он со мной, Он поможет мне. А судья и знающий помышления, он видит, что нет, нет, там нету, там места мне нету. Там место самому себе, я на себя уповаю, или я уповаю на человека, на плоть, а Господа уклоняюсь. Итак, упование на Господа, честно, внутри, глубоко, Господь, упование мое. Вы посмеялись над мыслью нищего, и зря, когда он говорил: Господь, упование мое. Но в этом есть проблема. Вот в этом уповании на Господа есть некоторая сложность. Потому что нам наш разум и, ну, и вообще смысл нашей жизни ставит перед нами вопрос: а имеешь ли ты право уповать на Бога? На каком основании ты уповаешь на Него? Почему ты хочешь опереться на Него, а может быть, Его нету? Может быть, ты думаешь, что ты на Господа надеешься, а Он и не собирается поддерживать тебя вот в том, в чем ты сейчас на Него уповаешь. И в этом бывает, на самом деле, в нашей жизни немаленькая трудность. Почему? Потому что мы, каждый, проверяя свою жизнь и хождение перед Богом, обнаруживаем в себе то, что неугодно Богу. Мы признаем себя часто согрешающими, часто ошибаемся. И поэтому, когда перед нами ставится какая-то серьезная задача, возникает вопрос: вот ты хочешь уповать на Бога, имеешь ли на это ты право? И нас это может поставить в серьезный тупик. Нас, а Господа нашего поставить в положение серьезного огорчения. Ничему больше он так не огорчается, как вот этой мысли, что человек, его дитя, его дочь, его сын не уповает на него, не может положиться на него. Как мы вот помним это толкование, уповать – это означает твердо надеяться, ждать с уверенностью, полагаться, ничем не смущаясь. Уповающий человек, смотря на любой вызов, на любую опасность, спокоен. Даже если бы весь Иордан обратился на него, он спокоен. Этот твердый хребет, он держит его. Этот стержень не позволяет ему сломаться. И этот стержень в Господе. А если нет? Что нам надо понимать для того, чтобы не было такого состояния? А вдруг Господь оставил меня? А вдруг Господь не хочет поддерживать меня? А вдруг Господь против меня? Имею ли я право полагаться на Него так вот твердо и надежно? И, наверное, самое первое, что мы должны осознавать в этом, Это что, вот эти мысли, я говорю о нас, я говорю о церкви, я говорю о детях Божьих. Ничто больше не ранит Господа, чем вот такие страхи, чем вот такие мысли. Что говорить уже о наших отношениях с Отцом Небесным, и если даже мы посмотрим на наши отношения, ну, с людьми рядом с нами. Самый элементарный, допустим, такой пример. Вы сидите за рулем автомобиля, рядом с вами ваша жена или ваш ребенок, и вы руководитель. Фактически, сидя за рулем, вы берете на себя ответственность за свою жизнь и здоровье, вы берете на себя ответственность за жизнь и здоровье ваших пассажиров, вы берете ответственность за большое, довольно дорогостоящее имущество, которое вся семья ваша копила, собирала, и вот в ваших руках автомобиль, вы управляете им. И вот рядом с вами сидящий человек, он может вам доверять или не доверять. И я думаю, что вас очень огорчает, когда ваша жена там вскрикивает постоянно, за руль хватается, когда там что-то не так, вы слишком резко повернули, или ой-ой-ой-ой, там, или вай-вай-вай, или по другим образом реагирует на любую ситуацию. И вам, наоборот, нравится, когда вы смотрите, что она спокойно спит рядом с вами и даже не думает, что может что-то случиться. А случиться там может многое. Можно не проснуться просто. Как иногда я так мысленно так представляю, вот сидя тоже за рулем, и вообще вот переход в вечность. И как это может произойти? Потому что, ну, на самом деле так многих происходит. И это моя не фантазия, но представление такое, оно связано со свидетельством одного из африканских проповедников, пастырей, которому Бог дал милость воскреснуть. Он пережил воскресение. Помните, наверное, вы читали или видели свидетельство этого пастора, которого принесли мертвым на служение Бонке где-то там, и просто дал ему Господь. И вот он рассказывает, когда он в таком предсмертном состоянии, его везли в машине скорой помощи, просто везли, он чувствовал себя, ну, умирающим человеком, и даже этого не понял перехода, просто увидел, когда в этот салон скорой помощи вошли два ангела. И взяли его, и он ушел. Вот так вот и тоже иногда думаешь, что вот едешь за рулем, потом смотришь, ангел впереди, пошли со мной. Что случилось? Ничего не понимаешь, ничего не знаешь. Оказывается, там заснул за рулем, да? Оказывается, кто-то на встречную вылетел, ты даже глазом не успел моргнуть. И уже вечность, уже встречает, уже все. Да, такая вот наша тленная жизнь. И поэтому, конечно, нам это бывает огорчительно. А еще бывает огорчительно, когда наши дети, когда вот мы ведем через пешеходный переход за руку, папа взрослый, зеленый свет, все, машины стоят, а ребенок упирается, не пойду, не пойду. Почему не пойдешь? Вот машины, дорога, опасно. Ну так я веду тебя за руку. И, конечно, это больно. Поэтому, на самом деле, давайте поймем, дорогие, что наше отношение к Богу, к Его детям намного ближе, чем нам кажется и мы представляем. И вот первое, что мы должны понимать в этом, это мы принадлежим Ему. Псалом 33, 23 так говорит: «Избавит Господь душу рабов Своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Вот посмотрите, как высоко сказано. Никто! Никто! Это значит, никто из уповающих Его не погибнет. Почему? Потому что это рабы Его. И поэтому вот первое, если у нас бывает вот такой страх, и бывает, не знаем, на что опереться. На Бога тоже недостойны. Мы согрешаем часто, мы не можем опереться на свою праведность. И, дорогие, вы должны понять, что если в нашей жизни мы твердость, своего духа, твердость своего служения Богу опираем на своей праведности, это тоже мы опираем на себя. Мы можем опереться на Божью милость, на Бога, рабами которого мы являемся. Поэтому первое это, я кому принадлежу? Я кому принадлежу? С кем я в завете? В какой я семье? Если я в Божьей семье, если я дитя Божье, значит, я его, ему принадлежу. А он, Отец мой, знающий меня, видящий меня, любящий меня, могущий сохранить меня. Аллилуйя. И поэтому вот эта мысль, избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих Его не погибнет. Я хочу оставить вам, дорогие, этот стих, ваш разум, запечатлить его алмазным резом, и никто, уповающий на Него, не погибнет. Аллилуйя. Да будет так в жизни каждого из нас, уповающий на Него, никто не погибнет. Вторая причина, почему мы после первой, то, что мы принадлежим Господу, мы Его дети, мы Его семья, мы Его народ. Но этого недостаточно. Потому что бывают моменты, когда вот только это может разочаровать человека. Мы знаем в Священном Писании один такой очень яркий пример вот такого именно упования на Бога. Вот мы Его дети, мы Его народ, Израиль. Когда принесли ковчег Господень в израильский стан, который проигрывал филистимлянам. И это вызвало такой восторг, такой крик. Даже филистимляне испугались и уже готовы были поднять руки, сдаваться. Просто потому, что уже ковчег Божий пришел в израильский стан. Но видим, что в этом упование не подтвердилось, потому что не было следующего. Написано так. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Псалом 146:11. Это следующее условие, чтобы наше упование на Господа имело основание. Это стараемся, мы стараемся ходить в страхе Господнем. Он наш Отец, да, Он нас любит, аминь. Но мы выражаем к Нему свое уважение. Мы боимся Его в правильном смысле слова. Мы боимся горчить Его. Мы бодрствуем над путями своими. Мы наблюдаем за стезей своей. Мы любим закон Его. Мы стараемся жизнь нашу направлять по Его слову. Вот этого в Израиле не было. Израиль жил как хотел в своей развращенной природе, в греховной своей природе. А думал, что у нас храм, у нас ковчег, кто нам сделает зло? А сделали зло. Поэтому второе условие, дорогие, Господь хочет видеть в нашей жизни. И тогда будет в нашей жизни вот этот твердый хребет. И тогда мы не погибнем. Это чтобы Господь увидел, что ты тот человек, который стараешься, стараешься, всеми силами стараешься ходить в страхе Господнем. И следующее, это любить Господа. Псалом 5, 12 стих. «И возрадуются все уповающие на Тебя, будут вечно ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалить, и будут хвалиться Тобою любящее имя Твое». Посмотрите, какие обетования человека, любящие Господа люди. Они будут радоваться, они будут чувствовать покровительство Божье над собою, потому что любят Господа. И поэтому тоже в нашем сердце давайте будем проверять себя. А любим ли мы Господа? Господь, люблю я Тебя. Иисус, я могу ли сказать Тебе от чистого сердца, Иисус, я люблю Тебя. Мы в молитве, в словословии, особенно, когда вот славим Господа, мы переживаем вот это чувство, вот так хочется это сказать. Иисус, я люблю Тебя искренне, от всей души. Итак, если у нас есть вот эти основания, мы понимаем себя принадлежащими Господу, Мы видим себя, что мы народ старающийся, прилагающий всякое усилие, чтобы ходить в страхе Господнем. И мы любим нашего Бога. Я хочу вам просто дать вам это твердое основание. Уповайте на Бога. Полагайтесь на Него полностью, окончательно, ничем не смущаясь. Твердо надейтесь, и Он вам не даст постыдиться. Никогда, никому и ни в чем. Аллилуйя. И еще красивую хотел показать вам о человеке, которого вы можете узнать, что это человек, уповающий на Него. Какие обетования, какие признаки уповающего на Бога человека? Это мы можем прочитать в 17 главе книги пророка Иеремии, 7 и 8 стихи. Давайте послушаем, почитаем. Иеремия 17, 7, 8. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Посмотрите, вы слышите эти слова, дорогие? Вы полагаете это в сердце своем? Вы хотите быть благословенными? Хотите быть счастливым? Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Это не просто, это серьезно. Это окончательно, дорогие. Это так важно в нашей жизни. И вот признаки. «Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Аллилуйя. Итак, вот три таких образа человека, уповающего на Господа, в этом стихе нам показывает. Первое. Он как дерево. Человек, уповающий на Бога, он будет как дерево. В Священном Писании очень часто употребляется эта иллюстрация для того, чтобы показать какие-то духовные истины. Он будет как дерево, как дерево. Мы же знаем первый псалом, блажен муж, да? Он будет как дерево, посаженный при потоках вод и так далее, и так далее. Вот смысл этого образа. И первое, что хотелось бы сказать, это рост. Устройство или такой организм, который из чего-то маленького становится очень большим, из чего-то такого нежного, хрупкого, очень уязвимого становится сильным и неуязвимым, как дерево. Это говорится о том, что человек, уповающий на Бога, растет. Он никогда не будет одинаковым, тем же самым. Он, может быть, вчера был младенцем, сегодня он уже во Христе как отрок, завтра он как юноша. Вы, юноши, сильны, ибо Слово Божие пребывает в вас, ибо вы победили лукавого. То есть уповающий на Господа человек с каждым временем, с движением времени, он становится все больше, он становится крепче, он становится сильнее, как дерево. И здесь отмечено даже дерево у потоках вод. Это дерево, которое быстро растет. Потому что деревья могут расти даже в пустыне. Они очень долго растут, очень глубоко корни пускают, очень низенькие они, такие невзрачные. А дерево, которое у потоков вод, быстро, ярко, высоко растет. Человек, уповающий на Господа. Дальше говорится, что лист его зелен. Второй образ человека, уповающего на Господа, это зеленый лист. Мы так часто говорим, и я думаю, правильно говорим, что на дереве не самое главное лист. Деревья сейчас, может быть, в последнее время такая культура наших домов, наших приусадебных даже участков, что многие хозяева предпочитают садить просто декоративные деревья. Ни яблони, ни груши, ни сливы, а просто березочку, там, какой-то эвкалипт, какой-то там, как я вот ездил по Америке, очень красивые дворы, очень красивые растения. Вот. Ну, зачем плоды? Во-первых, там их не кушают, там считают, что настоящие плоды растут в магазине, а на деревьях тут что-то дикое такое, непонятное, вот, поэтому не рискуют они со своего дерева кушать. что-то. Вот. А убирать надо, как насыпет потом этих яблок или вишен или слив, потом замучаешься убирать. Зачем мне это надо? Вот листочки смел, смел. Вот. Понятно, что но листья это тоже нужно. Вы знаете, что если нету листьев, не будет и плода. Потому что листья принимают солнечный свет, они преобразуют солнечную энергию в какие-то химические вещества, которые питают плод, и он наливается, он созревает, он приносит свою, приходит в силу, потому что есть здоровые листья. Если какое-то насекомое, какие-то вредители, они съедают листья, то и плодов нету. Но в духовном смысле зелен лист – это говорит о, ну, как бы о внешней привлекательности дерева. Да, нам даже если дерево без плода, но оно зеленое, но ровненькое, красивое, оно вызывает удовольствие и приятное на вид. Вот. И в этом тоже есть подобие и человека, уповающего на Бога. Перенося это в духовный смысл, мы понимаем, что люди, смотрящие на этого человека, смотрящие на его жизнь, они будут видеть его жизнь красивой. Им приятно смотреть, им приятно сталкиваться, наблюдать, пересекаться с человеком, уповающим на Господа. Лист его зелен. Это значит красив. Это значит свеж. Это значит густой. Лист его зелен. Человек, это уповающий на Господа, он всегда доволен. Он всегда весел, он радостен. Зачем ему унывать? Зачем ему томиться? У него есть этот внутренний стержень. С ним Господь. Аллилуйя! Господь упование мое, Он щит мой, Он опора моя, Он мой защитник. Чего мне бояться и чего мне стыдиться? И это так вот глубоко живет в этом человеке, что он ничего не боится и не пугается никакой засухи, никакого страха. Лист его зелен. Это признак человека, уповающего на Господа. И следующий, и, наверное, самый главный признак человека, уповающего на Господа, это плод. И не перестает, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Да, на самом деле, настоящий хороший хозяин, он садит дерево для плода, прежде всего для плода. Помните, Иисус проклял маковницу, потому что она была зелена. Никаких претензий. Внешне привлекательно, многообещающая. Такая листва, такая красивая, что должна эта красивая листва обеспечить столько красивого плода, что хватит всем. Но там его не оказалось. Потому, очевидно, и бывает и в духовной нашей жизни так, что, может быть, снаружи, внешне кажется все прилично, красиво, а внутри, а если ближе, а если конкретно, плода нет. И, конечно, прежде всего, что такое, дорогие, плод в Священном Писании? Много есть тем и много есть стихов об этом. Плод ваш есть святость, да, и конец его жизнь вечная. Плод Духа есть, написано, эти признаки, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание, вот эти качества в человеке. Плод – это наш труд, результат нашего труда для Господа, который мы делаем, и видим, что он не безрезультатен. Видим, что он правильно сделан был, потому что есть плод. Плодом нашего труда могут быть спасенные души. Это самый, наверное, великий плод, за который самая великая награда перед Господом, если кто-то хоть одну душу приведет к Господу, ко спасению. Плодом является и любое служение наше, которое назидает человека. Вот мы пришли там, поделились стихотворением, спели псалом, человек в зале получил утешение, ободрился. Это уже результат. Это уже совершенный труд, плодотворный труд, потому что человек получил какую-то пользу в этом. Плод, дорогие, плод. И, конечно, самый главный плод – это жизнь вечная. во Христе Иисусе, Господе нашем. Но видим, что вот это дерево, посаженное при потоках вод, не знает оно, когда приходит зной. И плод даже во время зноя одинаково приносит. Так не бывает у всех деревьев. А вот у человека, уповающего на Господа, его плод не зависит от внешних обстоятельств. В нашей духовной жизни бывает, когда о нас заботится, нас уважает, почитает, за нас молится, нас финансирует, нам помогает, поддерживает, и мы тогда трудимся и приносим нормально плод Господу и во всяком деле, и служение, и в молитве, и в спасении грешников. Но стоит только прийти зною, а зной приходит. И в этом есть даже обязательная такая система природы деревьев. Никогда не бывает постоянно зной, но и никогда не бывает постоянно и дождь, или какие-то благоприятные условия. Эти вот циклы, они меняются время от времени. Лето, осень, зима, весна. И опять, и опять, и опять, и опять. Мы должны понимать, дорогие, что наша жизнь такая. Никогда не бывает все хорошо. И никогда не бывает всегда все плохо. Если тебе сейчас плохо, знай, что скоро будет хорошо. Аллилуйя. Это так и в природе, и в духовном, и во всем. И если тебе сейчас хорошо, знай, что потом будет тяжковато, плохо. Но для этого и нужно упование. В этом и проявляет себя человек, настоящий, уповающий на Бога человек. Что и тогда, и тогда, и тогда он постоянно приносит плод. Он постоянно выглядит привлекательно. Он постоянно растет. В этом есть обетование уповающего на Бога человека. Не на себя, не на плод надеющийся, а его упование Господь. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его, а этот нищий оказался прав. И вот это состояние, кажется, ну оно там в голове, но это состояние мысли, это так разве серьезно, это так важно, это же важно, как нам, что мы сказали, что мы сделали, куда мы пошли, вот это играет роль, а что там в моих мыслях, в голове, там может быть каша быть, что угодно может быть, оказывается, нет, оказывается, мы делаем, мы идем, мы что-то совершаем, потому что вот там у нас в мыслях наших что-то происходит. Если там правильно, если там порядок, если там упование на Бога, если там есть это сознание, что я принадлежу Господу, я часть Его тела, я Его дитя, я уважаю, почитаю, я хожу в страхе, стараюсь ходить в страхе перед Ним, я люблю Его, тогда что может повредить мне, дорогие? Что может остановить? Что может разрушить нашу веру? Давайте эти слова, которые псалмопевец там оставил. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». И с этими мыслями хочу пригласить вас для молитвы. Аллилуйя.